Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Тбилиси освобождены российские офицеры, обвиненные в шпионаже. Абхазия прервала все переговоры с Грузией. Лидеры палестинской автономии призывают сограждан прекратить насилие. В Грузии освобождены 4 российских офицера, арестованные по обвинению в шпионаже. Военные переданы председателю ОБСЕ Карелу де Гюхту, который специально для этого прилетел в Тбилиси. Офицеры будут доставлены в Москву самолетом МЧС. С де Гюхтом встретился президент Грузии Михаил Саакашвили, который назвал освобождение офицеров жестом доброй воли, еще раз подтвердив, что грузинские власти располагают весомыми доказательствами их вины.
Мы не хотим жить в мире, где процветают только запугивание, шантаж и давление. Мы хотим жить в мире, где уважается цивилизованный диалог, а не истерия, цивилизованный диалог между государствами. Жить в мире, где большие и маленькие государства равны, когда дело касается закона. Что касается выдачи России и ее офицеров, то это наш жест доброй воли по отношению к нашим друзьям-демократам и союзникам. Но ни в коем случае не реакция на давление. Мы ведь к таким вещам привыкли. Мы этого не боимся и будем двигаться вперед, несмотря на давление.
Сказал президент Грузии. Председатель ОБСЕ призвал Россию сделать ответные шаги для снятия напряженности и восстановить сообщение с Грузией. Россия приостанавливает авиационное, автомобильное, морское, железнодорожное и почтовое сообщение с Грузией. Заместитель министра транспорта Сергей Арестов заявил в интервью Первому телеканалу.
В частности, из-за многочисленных банкротств грузинских авиакомпаний, суммарная дебиторская задолженность авиапредприятий Грузии за услуги авиационного обслуживания, существующая с 2001 еще года, составляет 3,6 миллиона долларов. Кроме того, у нас есть серьезные вопросы в области автомобильного, морского, железнодорожного транспорта, а также и по безопасности перевозок.
Сказал заместитель министра транспорта России. Приостановлены все переговоры между Абхазией и Грузией. Абхазия требует вывода грузинских подразделений из верхней части Кадорского ущелья, говорит вице-президент Абхазии Рауль Хаджимба.
Грузинская сторона добилась того всеми своими действиями, чтобы приостановить сам переговорный процесс. Но мы, однако, официально еще раз заявляем, что мы не прерывали переговорный процесс и будем требовать продолжения этого переговорного процесса в рамках тех достигнутых соглашений.
Это был Рауль Хаджимба. Тбилиси должен вернуться к выполнению договоренности по разрешению конфликта, заявили в пресс-службе президента Абхазии. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте, ссылаясь на существующую с Абхазией договоренность о взаимопомощи, в свою очередь объявил о приостановке диалога с Грузией. Нобелевская премия по медицине присуждена в этом году двум американским ученым Эндрю Файру и Крейгу Меллоу. Они удостоены высокой награды за открытие механизма, контролирующего поток генетической информации.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры палестинской автономии призывают сограждан прекратить насилие, грозящее перерасти в гражданскую войну. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Глава правительства палестинской автономии и лидер правящей партии Хамас Исмаил Хания призвал палестинцев прекратить насилие. Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что не позволит беспорядкам перерасти в гражданскую войну и пригрозил судом зачинщикам. Происходящее в Газе перешло все границы дозволенного, подчеркнул Махмуд Аббас. Вооруженные столкновения между боевиками Фатха и Хамаса начались после того, как министр внутренних дел палестинской автономии Саид Сиям приказал вывести на улицы Газы силы безопасности, подконтрольные Хамасу, с целью прекратить акции протеста против невыплаты жалования сотрудникам служб безопасности Фатха. По распоряжению Махмуда Аббаса силы безопасности Хамас были отозваны. 8 погибших, около 100 раненых, похищенный активист Хамаса, чиновник Министерства финансов и 5 похищенных боевиками Хамаса активистов Фатха. Таков итог столкновений между боевиками правящей партии Хамас и оппозиционной Фатх. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В центре Кабула смертник привел в действие взрывное устройство. Ранены 3 солдата НАТО. Ранения получили 3 мирных жителей, случайно оказавшихся на месте взрыва. Целью теракта был военный патруль. Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчень предложил парламенту рассмотреть вопрос о доверии правительству. Голосование состоится в пятницу. Правящая социалистическая партия очень неудачно выступила на прошедших в воскресенье местных выборах. Позиции социалистов были серьезно подорваны недавними признаниями Дюрченя в том, что правящая партия скрывала истинную ситуацию об экономическом положении страны. Говорит Ференц Дюрчень.
Все мы вместе, избиратели, решаем, кто будет входить в состав органов исполнительной власти на местах. Я продолжаю неукоснительно отстаивать свою программу.
Это был премьер-министр Венгрии. Парламент Ирака продлил еще на 30 дней режим чрезвычайного положения. Жесткие меры безопасности предусматривают, среди прочего, комендантский час в ночное время. В центре Багдада в понедельник было совершено новое похищение. Люди в военной форме увезли в неизвестном направлении 14 человек, продавцов местных магазинов. Накануне в столице Ирака при сходных обстоятельствах были похищены 26 рабочих пищевой фабрики. За истекшие сутки в Багдаде обнаружены тела еще 50 человек с признаками насильственной смерти. Под Иркутском убит главный инженер компании «Руссия Петролиум» Энвер Зиганшин. Следствие рассматривает несколько версий. Основное – заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью Зиганшина. Зиганшин работал на руководящих должностях в «Руссия Петролиум» с момента основания компании в 1992 году. Совместное узбекско-американское золотодобывающее предприятие «Заравшан Ньюмонт» объявлено банкротом. Решение принято хозяйственным судом Узбекистана. Компанию обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 48 миллионов долларов. Руководство фирмы обвинение отвергает. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Тбилиси освобождены российские офицеры, обвиненные в шпионаже. Абхазия прервала все переговоры с Грузией. Лидеры палестинской автономии призывают сограждан прекратить насилие.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Как власти России намерены решать проблемы технической безопасности авиаполетов? В Страсбурге новая сессия ПАСЕ. В Вильнюсе начали преподавать иностранный язык в троллейбусах. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской теме этого часа. В стране сложилась крайне неблагополучная ситуация с обеспечением безопасности на воздушном транспорте. Это сегодняшнее заявление генпрокурора России Юрия Чайкина совместной коллегии Генпрокуратуры и Министерства транспорта России. Вывод сделан после нескольких прокурорских проверок. Глава Минтранса Игорь Левитин сегодня же пообещал, что в авиационной отрасли обязательно произойдут кадровые перестановки. Еще одна цитата. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
За последние 9 месяцев в России в авиакатастрофах погибли более 300 человек. Генеральный прокурор Юрий Чайка считает, что в стране сложилась крайне неблагополучная ситуация с обеспечением безопасности на воздушном транспорте. Поэтому было принято решение проверить работу авиакомпаний и аэропортов. Вот что по этому поводу на совместной коллегии Генеральной прокуратуры и Министерства транспорта заявил Юрий Чайка.
Целая серия происшествий и катастроф показало, что состояние дел по обеспечению безопасности авиаперевозок крайне неблагополучно. Все показатели аварийности превышают аналогичные данные прошлого года. Но дело не в показателях. За каждым происшествием стоят человеческие жизни и судьбы. Уже за 9 месяцев текущего года в авиакатастрофах погибло более 300 человек. Участившиеся случаи инцидентов, связанных с авиационным транспортом, порождает в обществе чувство страха и недоверия к отечественным авиаперевозчикам, наносит существенный удар по престижу российского государства.
Авиакомпании используют некачественные, а то и вообще контрафактные детали. Руководство аэропортов сдает в аренду часть территории фирмам, не связанным с авиацией. У некоторых авиаперевозчиков и аэродромов нет даже необходимых документов на полеты. По этой причине была остановлена работа аэропорта в Элисте. По указанию генерального прокурора возбуждено уголовное дело в отношении руководства подмосковного аэродрома Мячково. Несмотря на выявленные ранее нарушения в работе компании, она продолжала свою деятельность, не устранив недостатки. Эти и другие проблемы – результат недобросовестной, а порой преступной халатности чиновников от авиации, считает министр транспорта Игорь Левитин.
В ходе проверки выяснилось, что есть место, когда в конкуренции используются недобросовестные приемы, граничащие с преступлениями. И все это под контролем нерадивых чиновников, годами оказывающих услуги своим подельникам. Они прежде всего и боятся таких проверок, ища себе покровителей во властных структурах.
Левитин обещал, что кадровые перестановки в авиации обязательно произойдут. По мнению главного редактора журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Комарова, чтобы изменить ситуацию на воздушном транспорте, нужен целый комплекс мер.
Проблемы обеспечения безопасности полетов, они не имеют какого-то сиюминутного однозначного решения. Это комплекс очень многих мероприятий, которые отрабатываются годами, десятилетиями, опытом и авиакомпании, и государства, и более того, даже, наверное, международного сообщества, потому что вопросы обеспечения безопасности полетов – это приоритетное направление деятельности такой международной организации, как ИКАО, которая, соответственно, дает свои рекомендации национальным государственным органам, в том числе и России.
Комаров не согласен с заявлением министра обороны Сергея Иванова, который считает, что ключевой проблемой безопасности полетов гражданской авиации является старение парка самолетов. По словам Иванова, потенциал отечественной авиационной промышленности не позволяет обновлять технику. «Кадровый голод – куда более существенная причина проблем в российской авиации», – заявил Алексей Комаров.
Так сказать, не менее острой или, боже мой, даже более острой проблемой является проблема так называемого человеческого фактора или кадрового голода. И этот кадровый голод в российской авиации, к сожалению, обостряется, и обостряется он на всех уровнях, начиная с того самого государственного управления, о котором мы говорим, потому что, насколько мне известно, органы государственного регулирования остро нуждаются в качественных специалистах, которые хорошо разбираются в столь сложных вопросах, как вопросы авиации, заканчивая или, может быть, наоборот, начиная проблемной подготовки пилотов, потому что та система подготовки, профессиональной подготовки, которая существовала в Советском Союзе, ее больше нет, она ушла вместе с Советским Союзом, а эффективно работающей системы новой, к сожалению, так толком и не создана. Это означает, что те пилоты, которые сейчас работают в гражданской авиации, это, ну, уже, будем говорить, пилоты со стажем, а вот молодежи взяться неоткуда, нет притока молодежи, которой можно передавать опыт.
Так называемый человеческий фактор назван причиной трагедии в Иркутском аэропорту 9 июля. Самолет, выполнявший рейс из Москвы, совершил успешную посадку. Однако потом лайнер выкатился на большой скорости за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в гаражи и почти полностью сгорел. Погибли 124 человека. И вот первое заседание по иску родственников погибших в авиакатастрофе в Иркутске. Оно прошло сегодня в Замоскворецком суде Москвы. Ответчиком по иску о возмещении 7 миллионов рублей выступает авиакомпания «Сибирь», которой принадлежал самолет. В суд обратился Константин Сластин, потерявший в катастрофе жену и дочь. Адвокатом истца выступает Игорь Трунов.
Российское законодательство предусматривает взыскание с авиаперевозчиков, который не является виновным, а он владеет средством повышенной опасности и вне зависимости от вины возмещает вред, а потом имеет право в порядке регресса предъявить к виновному те требования, которые были предъявлены к нему, и также свои требования. Поэтому авиаперевозчик носится по всему миру и ищет виновного, и это очень правильно.
Первоначально родственники жертв катастрофы предъявляли иски к компаниям из США и Великобритании, выпускающим запчасти к двигателям аэробуса. По словам адвоката Трунова, вряд ли эти иски будут удовлетворены.
Насколько это перспективное дело, абсолютно мне непонятно, потому что есть результаты расследования, которые установили виновность человеческого фактора. И в данной ситуации предъявлять иски при отсутствии вины и доказанности чьей-то виновности достаточно, наверное, сложно.
По словам Трунова, владелец лайнера авиакомпании «Сибирь» чувствует себя весьма уверенно. Судебная система России предусматривает наказание виновников в трагедиях, повлекших смерть одного или более человек. При этом не регламентирует рамки денежных компенсаций за моральный вред и материальный ущерб. Этот вопрос больше всего тревожит адвоката.
То, что что мы выиграем, это однозначно. Вопрос только в том, каковы будут эти цифры. Мы будем добиваться того, чтобы эти цифры соответствовали сегодняшнему уровню стоимости жизни человека в России. И мы будем привлекать экспертов, которые говорят, что в среднем жизнь человека, его экономический эквивалент стоит 300 тысяч долларов.
Параллельно с рассмотрением этого дела аналогичный иск к пулковским авиалиниям подала семья Юсько, родственники которой погибли в августе в авиакатастрофе пассажирского самолета «Анапа-Санкт-Петербург». Адвокат Трунов уверен, что в ближайшее время появится еще ряд подобных исков и от других пострадавших. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии освобождены 4 российских офицера, арестованных по обвинению в шпионаже. Их передали председателю ОБСЕ Карлу де Гюхту, который находится в Тбилиси. Президент Грузии назвал освобождение офицеров жестом доброй воли. Тем не менее, Россия приостанавливает авиационное, автомобильное, морское, железнодорожное и почтовое сообщение с Грузией. В Москве уже неделю продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». Несколько человек госпитализированы. Парламент Ирака продлил еще на 30 дней режим чрезвычайного положения. Нобелевская премия по медицине присуждена в этом году двум американским ученым – Эндрю Файру и Крейгу Мейлоу – за открытие механизма, контролирующего поток генетической информации. Хочу напомнить, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, как всегда по понедельникам, ток-шоу «Время политики». В числе главных тем – выборы в Госдуму в Астраханской области и региональные выборы в Самаре, Ставропольском крае, Кемеровской и Иркутской областях, а также в Карелии. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор программы завтра в 2 часа ночи и в 10 утра «Время московское». А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый вечер. Мой вопрос связан в первую очередь с тем, как американские журналисты отреагировали на очередное обострение российско-грузинских отношений. Об этом сегодня обильно пишут европейские газеты, я не говорю уже о газетах российских и грузинских, соответственно, а что в американской прессе?
Добрый вечер, Александр. Многие американские газеты откликнулись на события в Грузии. И, конечно, так получилось, что ко времени нашей передачи еще не было известно, что отпустили 4 офицеров российской армии, поэтому новости не совсем следуют за событиями. Вот что пишет «Вашингтон-Пост». В своей яростной атаке, последовавшей за арестами в Грузии 4 офицеров российской армии по обвинению в шпионаже, президент Путин обвинил грузинское правительство в том, что оно прибегло к терроризму с захватом заложников в государственном масштабе. Резкий тон Путина и его встреча, если этот факт подтвердится, с лидерами-сепаратистами, демонстрирует самый глубокий раскол в отношениях между Грузией и Россией, ставших натянутыми в январе 2004 года, с момента, когда Саакашвили пришел к власти и продемонстрировал намерение поставить свою республику на путь, уводящий от российской зависимости и ведущий к вступлению страны в НАТО. Ни для кого не секрет, что Россия негласно оказывает поддержку двум непризнанным регионам. Однако встреча президента Путина с их лидерами означала бы открытые отношения, что приводит Грузию в ярость, говорится в статье в газете «Вашингтон-Пост». Россия дала понять, что любые намерения представить независимость сербской провинции Косово, управляемой Организацией Объединенных Наций с 1999 года, станут прецедентом для отделения Абхазии и Южной Осетии от Грузии, отмечает автор. Газета же Wall Street Journal отметила, что пока не ясно, выполнит ли Россия свою угрозу признать независимость Абхазии и Южной Осетии, ибо это может поставить под очень серьезное сомнение легитимности ее собственных границ. В статье в газете «Вашингтон-Пост» далее говорится, интенсивность риторики президента Путина вызвала тревогу у Запада, которую призывает к переговорам и в частном порядке побуждает Грузию к поискам быстрого решения, возможно, через высылку арестованных россиян, отказавшись от суда над ними, говорят дипломаты. В газете Wall Street Journal отмечается, что, по мнению европейских дипломатов, в то время как европейские миротворцы заняты разрешением конфликтов на огромных территориях от Ливана до Афганистана, и Европа не намерена раздражать своего крупнейшего поставщика газа Россию, стратегия Грузии, ее готовность к вызывающим демаршам, привлекающим внимание к ее проблемам, очень рискованна. Сегодня реакция на новые конфликты более спокойная. Ряд стран утратил интерес к участию в делах прозападных правительств, пришедших к власти в регионе в последние годы. Соединенные Штаты определенные интересы не потеряли, пишет автор статьи в газете Wall Street Journal. Однако и у США, менее зависящих от российских энергоносителей, чем Европа, есть причины не гневить Россию. Поддержка Москвы необходима, например, в принятии ООН санкций против Ирана и остановке его ядерной программы, что является главным в международной политике Вашингтона, пишет автор статьи в газете Wall Street Journal и продолжает. Выступая на прошлой неделе на сессии ООН, президент Грузии объявил о намерении просить российских миротворцев покинуть конфликтные территории и заменить их на представителей ООН, ЕС или других международных организаций. Но США и европейские правительства, принимавшие участие в обсуждении вопроса, убедили президента Грузии не настаивать на временных рамках, опасаясь, что ультиматум может положить начало кризису. Это были выдержки из газет «Washington Post» и «Wall Street Journal», комментирующих конфликт между Грузией и Россией.
Спасибо, Ирина. Я напомню, что корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова рассказала о том, как американские журналисты сегодня комментируют очередное обострение российско-грузинских отношений. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Напомню, в числе основных международных событий сегодня это открытие чуть более часа назад в Страсбурге очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Страсбурге работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, и сейчас он с нами на связи. Данила, добрый день, и у меня сразу к вам вопрос. Как события в Тбилиси и в Москве, соответственно, реакция на них сегодня обсуждалась на сессии ПАСЭ?
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы только началась, и надо сказать, что в ее официальной повестке нет вопроса о российско-грузинском конфликте, о вот этой холодной войне, которая в последнее время действительно развивается между Тбилиси и Москвой, но председатель Парламентской ассамблеи Рене ван дер Линден сказал, что он придает серьезное значение развивающемуся конфликту, который лучше предотвращать, нежели гасить потом, когда он перейдет в какую-то еще более радикальную стадию. Поэтому Рене ван дер Линден сказал, что на этой неделе он у себя в офисе организует встречу руководителей грузинской и российской парламентских делегаций. Он пригласил их уже, и, видимо, это приглашение будет принято, что, впрочем, не означает, что во время 5 дней работы сессии парламентской ассамблеи российские и грузинские парламентарии не столкнутся, скажем, в каких-то дебатах или во взаимных упреках. Кроме того, намечено здесь же выступление Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, который сейчас занимает председательствующую позицию в Комитете министров Совета Европы, после чего предполагается его ответы на вопросы. И, скорее всего, среди вопросов Сергею Лаврову, конечно же, будут заданы вопросы о российско-грузинских отношениях. Вполне возможно, что грузинские парламентарии получат возможность расспросить обо всем российского министра. Вот это то, что касается российско-грузинских отношений. И несмотря на то, что, как я уже сказал, на сессии они обсуждаться не будут, в кулуарах, естественно, будет очень серьезная работа, касающаяся этого конфликта. Кроме того, первый день Парламентской ассамблеи Совета Европы уже отмечен довольно серьезным событием, новостью, которая отчасти сенсационна. Дело в том, что главным вопросом, привлекающим основное внимание журналистов на этой сессии, должен был стать доклад о ситуации в Косово, который был подготовлен лордом Расселом Джонстоном. И в одном из его пунктов говорилось очень серьезное, а именно там косвенно поддерживалась независимость Косово. Я буквально зачитаю этот пункт. Уважая интересы Сербии и ее право на сохранение своей территориальной целостности, ассамблея считает, что независимость Косово при определенных условиях – это то решение, которое способно обеспечить наибольшие шансы для продолжительного мира и стабильности для Косово и всего региона. Если бы это утверждение прошло, а во вторник дискуссия по этому доклада должна была состояться, то ПАСЕ была бы первой международной организацией, таким образом фактически настаивающей или предлагающей признать независимый статус Косово. Но Рассел Джонсон получил отпор фактически из своей же делегации. Британец Дэвид Уолшер, выступая сегодня по повестке открывающейся сессии, сказал, что решение о постановке этого доклада в повестку дня было принято крайне недемократично, и он настаивает на том, чтобы доклад был снят. И доклад был голосованием снят, таким образом вопрос о статусе Косово не будет рассматриваться на этой сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Александр?
Данила, большое спасибо за подробный репортаж. Напомню, на сессии в Страсбурге работает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. А мы продолжаем «Время свободы», и на очереди региональная тема. Петербургский политологический центр «Стратегия» завершает анализ данных, полученных во время последнего мониторинга, проведенного в Южном федеральном округе в регионах Северного Кавказа, по внедрению института, уполномоченного по правам человека. О некоторых результатах этого мероприятия корреспондент «Свободы» Татьяна Волович побеседовала с экспертом Центра стратегии Антуаном Аракеляном, который недавно вернулся с юга России.
Антуан Гургенович, есть ли в регионах Северного Кавказа особенности становления института по правам человека?
Разумеется, вот и там, и во всех регионах это вот институт, который строится в зависимости от конкретного состояния демократии или отсутствия демократии. Это, наверное, ближе к нашим регионам, можно сказать.
Вы бы могли сказать, в каком регионе наиболее активно действует уполномоченный по правам человека среди вот регионов Северного Кавказа?
Очень яркий и интересный опыт есть в Ставропольском крае. Причем уполномоченный, вот второй срок был переизбран, Алексей Иванович Селюков, это бывший прокурор Ставропольского края. Причем в экспертном мнении есть оценка, что бывшие работники правоохранительных органов, военные и так далее, не очень годятся для этого. У них как бы мышление, ментальность немножко противоречит духу права. Но здесь тот пример, когда это опровергает, и он сказал, что он был прокурором крупного края, но сейчас видит, насколько вот правоохранительные органы, силовые называют их не совсем точно, просто заняты своими корпоративными интересами и ущемляют права человека.
Какова была цель вашей поездки?
В 6 городах Северного Кавказа, Дагестане, это Махачкала и Хасавюрт, Грозный, Владикавказ и Нальчике, были проведены круглые столы с экспертами, то есть с представителями общественных организаций, с лидерами, с преподавателями, с юристами, журналистами. Были проведены опросы, мы сейчас как раз обрабатываем эти опросы, и они дают очень интересное содержание по ситуации в регионах.
На какие вопросы было предложено ответить экспертам?
Вопрос, например, как они воспринимают образ кавказца, который существует в России, кавказофобия, несправедливый, некорректный. И все 75 человек ответили, что да, такой негативный образ существует. И это результат непродуманной политики федерального центра. Ну и отдельное есть выступление, что такой фашизм существовал в России. Вот есть один ответ. 904-905 годов Союза русского народа. И вопрос, как они считают, какие последствия этой кавказофобии. Большинство ответов сводится, вот как я обобщаю, разрушение государственности России, распад государства, рост русофобии, дестабилизация в обществе, разжигание ненависти и насилия, распад и безопасность государства, усиление тоталитаризма. Много вопросов дифференцировано, например, какие факты вот негативно повлияли в сфере межнациональных отношений. И большинство, естественно, ответило чеченский конфликт и другие горячие точки, потому что прошло как минимум свыше миллиона российских граждан чеченского, и, можно сказать, ксенофобская игла такая посажена. Они в основном вернулись или в правоохранительные органы, или в армию. И они, естественно, кавказофобия у них сильно развита. Надо заметить, что они отметили и такую вещь, что есть недостатки и дефицит эффективных адаптационных механизмов в отношении разных категорий мигрантов. И не побоялись сказать, что существует и некорректное бытовое экономическое поведение кавказцев.
Были ли какие-то предложения, чтобы эти моменты минимизировать, изменить ситуацию?
Ответы многие такие. Просвещение истории. например, озвучивать, тиражировать сведения об огромных пластах совместной жизни и интеграции народов в течение веков. В России и в советское время резкое снижение, уменьшение информационного правопросветительского момента, и люди вырастают в другой информационной психологической среде и отдаляются друг от друга.
С экспертом Петербургского политологического центра «Стратегия» Антуаном Аракеляном беседовала Татьяна Волович. Хочу напомнить, сегодня в 9 вечера после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» спецвыпуск программы «Герои времени». Писатель Николай Носов умер 30 лет назад, а самый его обаятельный герой, Незнайка, неожиданно стал актуален в России в связи с изменениями 90-х годов. Программа о Незнайке из цикла «Герои времени» выйдет в эфир, еще раз напомню, сегодня в 21 час. Повтор программы завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии освобождены 4 российских офицера, арестованных по обвинению в шпионаже. Их передали председателю ОБСЕ Карелу Дегюхту, который находится в Тбилиси. Офицеров доставят в Москву самолетом МЧС. Президент Грузии назвал освобождение офицеров жестом доброй воли. Тем временем Россия приостанавливает авиационное, автомобильное, морское, железнодорожное и почтовое сообщение с Грузией. Председатель ОБСЕ призвал Москву отказаться от этого шага. Абхазия приостановила все переговоры с Грузией, требуя вывода грузинских подразделений из верхней части Кадорского ущелья. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты также объявил о приостановке диалога с Тбилиси. В Москве уже неделю продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». Несколько человек госпитализированы. Нобелевская премия по медицине присуждена в этом году двум американским ученым – Эндрю Файеру и Крейгу Мэллоу – за открытие механизма, контролирующего поток генетической информации. Парламент Ирака продлил еще на 30 дней режим чрезвычайного положения. Жесткие меры безопасности предусматривают, среди прочего, комендантский час в ночное время. Подразделения ливанской армии начали размещаться вдоль границы с Израилем день спустя после того, как был полностью завершен вывод израильских войск из Ливана. В центре Кабула смертник привел в действие взрывное устройство. Ранены 3 солдата НАТО. Ранения получили и 3 местных мирных жителей. Под Иркутском убит главный инженер компании «Руссия Петролиум» Энвер Зиганшин. Военные в Турции отказались признать перемирие, объявленное курдскими сепаратистами. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю вам, 2 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
2 октября 1999 года. Цикл передач Сергея Сининского «Достижения бизнеса 20 века. Первая десятка». «Левитаун» или «Первый опыт массового строительства жилья». У микрофона сотрудники радио.
Левита называли строителем мечты, изобретателем американского пригорода. Первый, названный потом в его честь городок Левитаун, возник в конце 40-х годов в 50 километрах к востоку от Нью-Йорка. Рассказывает Стэнли Моузес, декан факультета бизнеса Нью-Йоркского колледжа «Хантер».
У Левита хватило воображения заранее предвидеть грядущие перемены. Миллионы американцев возвращаются с войны, им надо где-то жить. В стране возникала система скоростных пригородных шоссе, автомобиль был доступен большинству населения, значит, люди могут переехать жить в пригороды, а значит, надо построить там десятки тысяч домов.
Американская стройка века началась 1 июля 1947 года. С 1947 по 1951 год компания «Левит и сыновья» построила под Нью-Йорком 17,5 тысяч домов. «С утра, — рассказывал Левит очередному репортеру, — мы собрали 18 домов, и после обеда соберем столько же». Как же Левиту удавалось строить по 36 домов в день? Я спросил об этом нью-йоркского специалиста по городскому и региональному развитию Юджинию Бёрч.
Левит использовал тот же принцип, что и Генри Форд для производства своего знаменитого автомобиля модели Т. Левит сделал то же самое в строительстве. Организовал конвейер, но не в цехе, а прямо на месте, под открытым небом. На место сборки доставляли уже готовые блоки будущего дома. А бригады рабочих строителей были узкоспециализированы.
За свои 74 квадратных метра жилья новоселы платили $52 в месяц при минимальном первом взносе. Действительно, дом из тех, которые строил Билл Левит, мог купить почти каждый. Школьный учитель, водитель автобуса, рабочий швейной фабрики. Пригороды стали доступны для большинства населения страны. Сегодня в своих домах, то есть в основном в пригородах, живут 66% американских семей. Конкуренты Билла Левита не дремали, и вскоре все крупные города Соединенных Штатов стали обрастать такими же пригородами. Как-то выколачивая очередные налоговые льготы у властей, Левит произнес фразу, ставшую впоследствии крылатой. Если у человека есть свой дом и участок земли, то он никогда не станет коммунистом. Ему и без того есть чем заняться. Начиналась холодная война, и такой довод действовал безотказно. Имя Левита вошло в учебники и энциклопедии. Билл Левит любил вспоминать историю о мальчике, который произносит вечернюю молитву. «Боже, благослови маму, папу и мистера Левита».
Достижения бизнеса 20 века. Первая десятка. Радио «Свобода». 2 октября 1999 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Toshiba отзывает более миллиона ноутбуков из-за проблем с блоком питания производства Sony. Об отзыве портативных компьютеров также объявили компании Lenovo и IBM. Они отзывают более 500 тысяч компьютеров после того, как ноутбук Lenovo вспыхнул в аэропорту Лос-Анджелеса. Перегрев и возгорание блоков питания производства компании Sony уже стали причиной отзыва 7,5 миллионов ноутбуков. О ситуации, сложившейся с блоками питания производства Sony, рассказывает Владимир Губайловский.
Ранее об отзыве 4 миллионов ноутбуков заявила компания Dell. Об отзыве почти 2 миллионов компьютеров заявила Apple. В ближайшее время об отзыве своих компьютеров может заявить компания Fujitsu. Компания Sony уже признала, что ее аккумуляторы действительно перегреваются из-за допущенной конструктивной ошибки.
Новости коротко. Компания Яндекс объявила результаты конкурса учебных курсов, посвященных поисковым технологиям. В конкурсе приняли участие 29 курсов. 8 из них награждены призами. Первый приз получил курс Воронежского государственного университета «Информационно-поисковые системы». Победители будут награждены призами в зависимости от занятого места. Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион рублей. Все курсы победителей будут выложены в свободный доступ на сайте Яндекса. Компания Microsoft объявила официальную цену своего цифрового плеера Zune и правила доступа к музыкальным композициям в интернет-магазине Zune Marketplace. Плеер поступит в продажу по цене $250. Цена композиции составит 99 центов, столько же, сколько стоит композиция в музыкальном интернет-магазине iTunes компании Apple. Кроме покупки отдельных песен, Microsoft предлагает подписку на любое количество загрузок. Стоимость подписки составит $15 в месяц. Сервис Google Video выложил в бесплатный доступ видеозаписи учебных курсов Калифорнийского университета в Беркли. Среди выложенных в интернет 6 курсов представлен, в частности, курс «Поисковые машины. Технология, общество и бизнес». Одну из лекций этого курса читает сооснователь компании Google Сергей Брин.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». 4 октября в Московском международном доме музыки откроется фестиваль, посвященный 75-летию Микаэла Таривердиева. Он завершится 30 мая следующего года. Концерты пройдут в десятке российских городов, а также в Минске и в Киеве. Рассказывает обозреватель «Радио «Свобода» Марина Тимашева.
Весь фестиваль называется «17 мгновений судьбы», и Вера Таривердиева выделяет из программы первый концерт. В нем будет исполнено произведение «Кво Вадис», и впервые в Москве концерт для альта в романтическом стиле, солирует Юрий Башмет.
Концерт имеет название «Кво Вадис», «Кому грядишь и куда идешь». И, наверное, это квинтэссенция какого-то месседжа, который Таривердиев посылал миру. И, конечно, то, что Башмет после 13 лет нашего ожидания, его решения, взялся за исполнение концерта для альта, конечно, для меня очень важное событие.
В рамках фестиваля 29 ноября состоится мировая премьера произведения «Опус пост», написанного для рояля, скрипки и виолончеля. За рояль сядет Алексей Гариболь.
Это мировая премьера, сочинение, которое автор не слышал. Он его сыграл на синтезаторе и оставил, как он его слышал. Но это все-таки синтезатор, а не рояль, скрипка и виолончель. Это Таривердиев, который разговаривает с Шомбергом, с Малером, возможно, с Шостаковичем.
В программе фестиваля и музыка Микаэла Таривердиева к фильмам, и его вокальные циклы, и симфонические сочинения, и органные. О них говорит главная органистка Московского храма непорочного зачатия и лауреат конкурса органистов имени Таривердиева Екатерина Мельникова.
Эта музыка также естественно звучит и в храме, настраивает людей, создает необыкновенную совершенно атмосферу. Я вот играла арию, например, из его концерта «Кассандра». Как-то был большой праздник на причастие. И удивительно, у меня у самой было ощущение. А потом меня даже спрашивали люди, а что же это было такое? Священник подходил, говорит, какая красивая музыка. Но это Таривердиев. Он как бы везде, вот в нашей жизни, он близок, и он помогает нам быть.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Понедельник принес очередное сообщение о попытке активистов национал-большевистской партии провести громкую акцию. Более 50 лимоновцев пытались прорваться в здание Государственной Думы. В отличие от захвата здания Минфина на прошлой неделе, безуспешно. Обозреватель еженедельника «Дело» Дмитрий Травин, анализируя деятельность НБПФ в своей статье «НБП за Путина», отмечает, что в конечном счете подобными акциями лимоновцы вредят сами себе.
Их главный слоган – «Деньги народу, чиновники – уроды». Вполне пригодные для использования где-нибудь в Министерстве обороны или администрации Краснодарского края. На этот раз никак не соответствовал действительности. Известно, что замминистра финансов госпожа Голикова по прозвищу «Мисс Бюджет» является одной из самых очаровательных женщин как на нашей властной вертикали, так и, не побоюсь этого слова, горизонтали. Явная промашка со второй частью слогана вызвала естественное сомнение и по отношению к первой. Деньги, которые нацболы требовали вернуть народу. При ближайшем рассмотрении оказались вкладами, обесценившимися в ходе либерализации цен 92 года. В устах, скажем, разъяренных бабушек и дедушек такого рода требование выглядело бы вполне уместным, хотя всяко невыполнимым. Но когда с тем же самым пришли не слишком одаренные творческой фантазией внучки, трагедия стала осязаемо попахивать фарсом.
Впрочем, у действий лимоновцев есть куда более серьезный и весьма печальный для российской действительности аспект, пишет Дмитрий Травин.
Хорошо известно, что в экспортном исполнении главный кремлевский продукт, называющийся «суверенная демократия», имеет некоторые особенности. Его раскрутка на встречах с лидерами «Большой восьмерки», ведущими западными политологами или акулами американскими пера сводится в основном к упоминаниям убогости нашего народа, рассказам о том, как страшен русский бунт, бессмысленный и беспощадный, а также к разъяснению роли Владимира Владимировича Путина в противостоянии лихому человеку, о котором предупреждал еще сам Победоносцев. Чтобы нагнать побольше страху, в свое время был даже раскручен проект «Родина» во главе с Глазевым и Рогозиным. Затем Кремль героически расправился с этим рожденным им же самим чудовищем, а вот нацболы играют на стороне Кремля совершенно бесплатно.
Судя по реакции Кремля, в окружении Путина ситуацию с нацболами хорошо понимают, возможно, даже управляют ей по полагает Дмитрий Травин.
Я уверен, что подавляющее большинство, если не почти все нацболы, искренне стремятся к антипутинской, антикремлевской деятельности. Но мы часто видим, что если власть действительно обеспокоена кем-то или чем-то, скажем, независимой телекомпанией, то власть очень быстро предпринимает меры. А в отношении нацболов мы видим, что меры часто такие травоядные, и по-настоящему нацболы страдают только в том случае, если затрагиваются интересы и имидж лично президента Путина.
НБП за Путина. Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело». Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут и коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии освобождены 4 российских офицера, арестованные по обвинению в шпионаже. Их передали председателю ОБСЕ Карелу де Гюхту, который находится в Тбилиси. Россия тем временем приостанавливает авиационное, автомобильное, морское и железнодорожное сообщение с Грузией. Нобелевская премия по медицине присуждена в этом году 2 американским ученым Эндрю Файеру и Крейгу Меллоу за открытие механизма, контролирующего поток генетической информации. Парламент Ирака продлил еще на 30 дней режим чрезвычайного положения. Жесткие меры безопасности предусматривают в том числе комендантский час в ночное время. В центре Кабула смертник привел в действие взрывное устройство. Ранены 3 солдата НАТО и несколько местных мирных жителей. Суд в Москве отказался отсрочить исполнение приговора юристу ЮКОСа Светлане Бахминой. Бахмина, мать 2 детей, просила отложить тюремное заключение до тех пор, пока ее 5-летнему сыну не исполнится 14 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Тарифилов.
Объем инвестиций в основной капитал в России в 2009 году удвоится по сравнению с уровнем 2005 года и составит 265 миллиардов долларов, заявил министр финансов страны Алексей Кудрин. При этом он назвал свой прогноз достаточно консервативным, отметив, что российская экономика ежегодно стабильно наращивает потенциал привлекательности для инвесторов. В 2006 году, по его оценке, объем инвестиций в основной капитал составит примерно 158,5 миллиардов долларов. Государственная Дума России подготовит законопроект, дающий правительству право в экстренных случаях вводить запрет на проведение банковских операций, а также банковских и почтовых переводов из России в отдельные страны и регионы. Как сообщил председатель палаты Борис Грызлов, эта инициатива напрямую связана с обострением российско-грузинских отношений. По данным российских экспертов, доля только денежных переводов частных лиц из России в Грузию в 2006 году может составить около 4% грузинского ВВП, объем которого по итогам года оценивается в 7,8 миллиарда долларов. Борис Грызлов также сказал, что подготовленный депутатами законопроект может быть рассмотрен уже в среду.
Будет правильным то решение о поручении двум профильным комитетам подготовить поправки в законодательство о банках и банковской деятельности и о валютном регулировании и валютном контроле, о предоставлении права правительству Российской Федерации вводить ограничения и запреты на банковские переводы, банковские операции и почтовые переводы в отношении отдельных стран и территорий. Такое решение сегодня принято, и думаю, что к среде мы такие поправки в закон подготовим и вынесем на обсуждение.
Снижение мировых цен на нефть не несет опасности для российской экономики, считает вице-премьер правительства Александр Жуков. Проект бюджета 2007 года, по его словам, был сделан таким образом, чтобы оставаться сбалансированным даже при цене нефти 27 долларов за баррель. Вице-премьер также напомнил, что сегодня стоимость барреля российской нефти Urals составляет примерно 60 долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повысилась до нового рекордного уровня $237.60 за тонну. Это почти на 9% превышает действовавшую ранее ставку. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, в июле-августе средняя цена российской нефти Urals составила примерно $69 за баррель или $504 за тонну. Средний размер трудовой пенсии в России к 2009 году увеличится примерно на 85% по сравнению с прошлым годом, говорится в материалах Министерства финансов страны. В результате этого число пенсионеров, доходы которых ниже прожиточного минимума, сократится на 3 миллиона 200 тысяч человек, а их доля в общей численности пенсионеров уменьшится с нынешних 27% до 15%. При этом, по словам руководителя Пенсионного фонда Геннадия Ботанова, темпы увеличения пенсионных выплат будут опережать рост потребительских цен.
Могу сказать, что прогнозно инфляция составит на следующий год от 6,5% до 8%. Пенсия вырастет средняя на 15,5%. Из этого вы можете сделать вывод, что в любом случае рост пенсий опередит и существенно опередит уровень инфляции. Таким образом, пенсионеры станут жить, по тому, как мы прогнозируем, несколько лучше, чем в этом году. То есть лучше, но не так, как нам хотелось бы.
Российские власти в ближайшей перспективе намерены не только увеличивать размеры пенсионных выплат, но и упрощать порядок их получения. Руководитель государственной компании «Почты России» Игорь Сырцов говорит, что уже сейчас в некоторых регионах страны пенсии можно будет получать по пластиковым картам.
Были предложены некие технологии использования пластиковых карт, когда пенсия может быть зачислена на счета на пластиковые карты, а на отделениях почтовой связи появилась посттерминальное оборудование, позволяющее проводить обналичивание этих пластиковых карт и выдавать наличные деньги по факту предъявления пластиковых карт в почтовых отделениях.
Правительство России с 1 октября планирует повысить на 11% ставку первого разряда единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений. Как сообщили представители Федеральной службы труда и занятости, соответствующее постановление, как ожидается, будет принято правительством на следующей неделе. С 1 мая тарифная ставка первого разряда единой тарифной сетки была повышена на 15% до 1100 рублей. Между тем, по оценкам экспертов, правительству России следует крайне осторожно увеличивать социальные расходы, так как они, наряду с другими бюджетными выплатами, являются основными факторами, влияющими на рост инфляции, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Первый источник – это покупка валюты со стороны Центрального банка и выпуск рублей. И второй источник – это расходование денег со счетов бюджета на разного рода бюджетные траты, социальные, инвестиционные и так далее. И ни в коей мере не против ни выполнения социальных обязательств, ни против и различных инвестиционных программ, но надо понимать, что и то, и другое – это реальные проинфляционные действия. И здесь следует пытаться найти какую-то золотую середину. То есть, с одной стороны, осуществлять все эти выплаты, с другой стороны, ограничить их определенной величиной, дабы избежать превышения темпов инфляции.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек, на завтра 26.79. Евро сегодня стоит 33 рубля 98 копеек, курс на вторник 33.96. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В вильнюсских троллейбусах, где с недавних пор звучит классическая музыка, теперь еще можно и изучать иностранные языки. По специальному проекту Евросоюза «Учись в дороге», который осуществляется, кроме Литвы, уже в Польше, Германии, Италии, Румынии и на Мальте. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
В Вильнюсе аудиоуроки, а для них выбраны английский и польский языки, предназначены, как сказано, прежде всего для молодежи и пенсионеров. В течение 12 месяцев в некоторых троллейбусах можно будет слышать фразы диктора по темам знакомства, общения в транспорте, на улице, вопросы и ответы в магазине. По замыслу организаторов, таким образом вильнюсцы научатся на английском и польском здороваться, знакомиться, пояснить, куда направляется троллейбус или, например, где находится музей или магазин. В свою очередь, иностранные гости при желании смогут научиться произносить эти фразы по-литовски. У пассажиров есть возможность выполнять и письменные задания. Самые старательные получат право на дальнейшее бесплатное обучение иностранным языкам уже на курсах. Европейский Союз выделил для 6 стран на осуществление проекта «Учись в дороге» 350 тысяч евро. Английский язык будут изучать везде, плюс те языки, которые нужны гражданам именно этой страны. Например, немцы в поездах и метро Гамбурга будут учить актуальный теперь для них турецкий. А если такие уроки проводились бы, например, в городе Щауляй на севере Литвы, то в них был бы включен и язык соседей – латышский. Вице-мэр Вильнюса Гедиминас Павиржис высказался в поддержку проекта. По его словам, благодаря таким троллейбусным урокам иностранные фразы запомнятся настолько, что они будут сниться пассажирам даже по ночам. О действенности таких курсов в общественном транспорте есть мнения разные. Беседуем с филологом, доцентом Вильнюсского университета Павлом Лавренцом.
Сама идея может быть и хороша, что жители такого города, в котором все-таки много приезжих бывает, много туристов, и ожидается, что будет еще больше, все-таки могли бы приезжим какие-то элементарные вещи объяснить. Это много бы давало для репутации города, для репутации страны. Но вот само осуществление этой идеи так вызывает большие сомнения. Таким вещам, как язык, невозможно их учить насильственно, когда люди сами не заинтересованы. Это же будет, скорее всего, раздражать. В лучшем случае это будет восприниматься как фон. Этими средствами, этой цели можно было бы достичь иным путем.
Обучать пассажиров троллейбусов русскому языку инициаторы проекта посчитали излишним, ведь по последним данным, 79% жителей Литвы этот язык знают. При этом владеющих английским в Литве 26%, польским языком 17%. Что касается русского, то мой собеседник считает, новое поколение им уже все-таки не владеет.
Это старшее поколение может быть, но уже совершенно другие люди, которые и в школах не учили русского как иностранный, и не владеют практически даже такими элементарными вещами, ну вот как объяснить на улице, куда повернуть, за какой угол. Надо понимать, какое место географическое занимает Литва, какие гости из каких стран здесь прежде всего будут.
С удивлением, неприятным для себя, старшее поколение литовских предпринимателей вдруг обнаружили, что потенциальные продолжатели дела, бизнес, который продолжает быть в основном связан с Россией, вдруг родители обнаружили, что детки-то абсолютно не знают русского. И тут начали отдавать своих детей в школах именно на уроки русского языка, как второго иностранного.
В таком откате от влияния русского языка слишком далеко этот откат зашел. Так оказалось, что целое поколение выросло специалистов, окончивших за годы независимости университеты, для которых затруднительно было бы знакомство, например, с научно-технической литературой на русском языке. Они от этого страдают. Литва еще долго по инерции будет пребывать в таких тесных связях именно с этим кругом научных, технических и коммерческих, экономических отношений с Россией. Не обязательно напрямую в России, но само это пространство, где все-таки язык документов, язык русский чаще всего. Хорошо было бы интегрироваться сразу вот в западную цивилизацию с доминирующим английским, но хорошо сохранить вот это свое место здесь и тогда бороться, занимать, пытаться место в другом каком-то пространстве. Но очень жалко, что русский язык одно время так исчез из средней школы, из литовской школы потерял свои позиции. Очень жалко, что потеряно время на это, а вот сейчас я и по университету знаю, на многих специальностях возвращается русский язык для медиков, для физиков, для математиков. Но жалко, что слишком поздно и кажется, вот одно поколение точно вот выросло без русского языка.
Павел Лавренец.
Обеседовала с ним Ирина Петерс. Ее репортаж, очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на волнах Радио Свободы итоговый выпуск «Время свободы». Ведет его сегодня мой коллега Андрей Шароградский. Сейчас он со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему в основном будет посвящен выпуск?
Добрый вечер, Александр. Ну, конечно же, центральная тема сегодня, как и в последние дни, это российско-грузинские отношения. Мы расскажем подробно о том, как развивается кризис в этих отношениях, и проанализируем последние события. Только что открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней работает наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Мы ждем прямого включения из Страсбурга. Сегодня стало известно, кто получит в этом году Нобелевскую премию по медицине. Наш медицинский эксперт, профессор Даниил Голубев, расскажет о том, в чем практическое значение открытия, которые сделали лауреаты этого года. Будут, разумеется, и другие темы. Таковы вкратце главные темы сегодняшнего выпуска, Александр.
Спасибо, Андрей. А сразу после новостей сейчас в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое ведет Анна Качкаева. Тема беседы «Что хочет Россия от Грузии, а Грузия от России». А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Нас очень беспокоит воинственная риторика российских властей.
Россию стараются побольнее ущипнуть, спровоцировать.
Мы даже забаррикадировали все входы, чтобы как-то противостоять вот нашему выселению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первый за всю историю Армении визит президента Франции в Ереван вызвал здесь настоящий фурор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и